Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юля, всем доброго вечера.
Да, не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. Самые умные я задам Стасу. Ну а что касается своего канала, Стас отрекламирует его сам.
На канале Белковский мы возобновляем вот буквально на днях проект «Доброй ночи, малыши», который находился в трехмесячном отпуске с целью переосмысления его концепции, а заодно отложили многое другое ради того, чтобы предоставить вам специальный эпизод проекта «Время Белковского», который будет посвящен Трампу как мессии. Мы задаемся вопросом, могут ли ортодоксальные раввины провозгласить Трампа мессией. Поскольку, как говорилось в известном анекдоте эстонского происхождения, меньше не имело смысла. Трамп, вот, многие рассуждают, что Трампу нужна Нобелевская премия мира. На мой взгляд, это давно для него пройденный этап, еще где-то в 2020 году, когда он мог получить ее за соглашение Авраама, точнее, именно он-то и не мог, хотя соглашение Авраама их вполне заслуживали. Вот, поэтому он должен стать великим по-настоящему. Об этом мы отдельно и поговорим на канале Белковский, на который призываю подписываться. Большое спасибо.
Смотри, конечно, надо было бы по-хорошему начать с планируемой встречи Путина и Трампа, но просто только что, вот я читаю сообщение CNN, Хамас признал, что Кмалыши Кфир и Ариэль Бюбесы, и их мать Шири, которые были захвачены 7 октября 2023 года, убиты. Их тела вернут Израилю в четверг, но, соответственно, там еще будет дальше. Дальнейший обмен заложниками. 6 освободят в субботу. Это последний из 33 заложников, освободить которых Хамас обязывался в рамках первого этапа мирного соглашения с Израилем. Конечно, к сожалению, я думаю, многие из нас понимали, что рыжики, малыши Вибасы мертвы. Но вот сейчас это подтверждено официально. Что дальше?
Ну, дальше до завершения первого этапа сделки, который сопровождается, как мы знаем, выходом на свободу палестинских заключенных, в том числе около 50 убийц и, по-моему, свыше 500, то есть 50 человек, 52, по-моему, приговоренных по пожизненному заключению и свыше 500 приговоренных более скромным сроком. Вот. А будет ли второй этап, и в чем он будет состоять, пока неизвестно, хотя Хамас уже под давлением Каира, как признают обе стороны этого процесса и наблюдатели, официально отказался от власти в секторе Газа, попросив передать ее Палестинской национальной администрации. Это, разумеется, не является решением проблемы в полном объеме, поскольку Палестинская национальная администрация не в состоянии эту власть на себя взвалить. У нее нет для этого ни соответствующей инфраструктуры, ни авторитета, ни репутации. И это может рассматриваться лишь как промежуточный шаг к формированию нового субъекта палестинского государства или к упразднению всей этой доктрины вообще, если будет решено все-таки проводить так называемый Трамп-сфер, как он называется почти официально, то есть переселение палестинских арабов и из сектора Газы, и частично из Иудеи и Самарии в какие-то другие арабские, шире исламские страны. Но то, что все-таки часть заложников жива, вопреки предположению, которое ты высказывал неделю назад, что они все уже мертвы, это уже плюс. Давай будем искать положительную сторону даже в тех чудовищных новостях, которые нам приходится получать.
Реакция Израиля на то, что рыжики мертвы, и реакция Нетаньяху.
Я не еще не видел и не слышал перед нашей программой реакции Нетаньяху, но сейчас для нас очевидно, что Нетаньяху форсировал сделку по возвращению заложников даже при определенных весьма невыигрышных для Израиля условиях, потому что таково общественное мнение в Израиле, которое, безусловно, требовало от власти, от любой власти, эту проблему решать. Как говорит нам бывший министр обороны Йоав Галант, который на почве конфликта с Биби Нетаньяху покинул свой пост 2 месяца назад, это можно было сделать еще летом прошлого года, примерно на тех же условиях, но тогда Биби считал, что для этого недостаточно оснований, что общественное мнение не настолько единодушно в стремлении добиться освобождения заложников, в том числе ценой болезненных уступок. Сейчас оно было в этом смысле единодушно. Реакция Израиля Израиль в целом, но Израиль неоднороден весьма, он остается расколотым. Война 7 октября 2023 года врачевала этот раскол, но на непродолжительное время. И уже через несколько месяцев после ее начала, по эти проблемы вышли снова на поверхность. Корень этого раскола, на мой взгляд, у этого раскола много сторон, да, разных аспектов, участников, точек зрения, позиций. Но корень его основания в противоречии между религиозным и светским Израилем. Израиль создавался как светское государство, как мы знаем. Нерелигиозно создавался, его создатели были нерелигиозные сионисты, но со временем религиозная составляющая и в практике государства Израиль, и удельный вес религиозных евреев среди населения существенно, качественно выросли. И это, безусловно, влияет на, поскольку приоритеты светского религиозного Израиля далеко не всегда совпадают. Ну, это и концептуально понятно, потому что религиозный Израиль, иудаизм, это сетевая структура. Она не привязана к определенной территории. И в этом смысле она достаточно комфортно чувствовала себя и в рассеянии. В то время как государство Израиль – это иерархическое государство, привязанное к месту. Ну, к месту оно привязано и в сакральном смысле. Меня удивляют, конечно, попытки, сейчас анализируем ретроспективно из учебников истории, даже не попытки обсуждать идею и создать Израиль где-то в другом месте. От Африки до Крыма, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Израиль может существовать только в Ханаане, где реки текут молоком и медом, но это государство с присущей ему иерархией, в то время как иудаизм часто требует чего-то, что классическое иерархическое государство делать не может или не должно. На этот шампур как бы нанизываются все прочие проблемы, связанные с внутренним расколом в Израиле. Но в отношении заложников Хамаса и дальнейшего порядка действий, в общем, большинство израильтян более-менее едины. То есть в том, что Хамас надо уничтожить, заложников освободить настолько, насколько это возможно. Поэтому общественное мнение в целом, ну, за исключением его крайних флангов, не возражает против непропорционально большой передачи палестинских преступников в обмен на этих заложников. Это считается на сегодняшний день нормальной, допустимой жертвой со стороны Израиля. Ну и часть израильтян считает, что палестинское государство, два государства для двух народов, это жизнеспособная концепция, часть считает, что нет. И, ну, я думаю, что все практически политические лагеря в Израиле, не побоюсь этого слова, лагеря, в общем, конечно, поддержали бы пресловутый Трампсфер как оптимальный для еврейского государства сценарий решения палестинского вопроса.
А извини, вот ты говорил о системных вещах, связанных с религиозным и светским государством. А тебе не кажется, что один из истоков этого противоречия, один из истоков этого раскола, это триумф левой идеи в мире? Современная левая идея, она, на удивление, включает в себя антисемитизм и требования Палестины от реки до моря, и заимствование, опять же, в мире, в развитом мире, в Европе, особенно перед исламом.
Ну, я, как ты знаешь, не сторонник вообще разделения на левых и правых. И левая идея, то, что называется левая идея, очень многогранна. И она, так сказать, далеко не обязательно связана с антисемитизмом. Антисемитизм в мире нарастал, просто он в несколько десятилетий после Второй мировой войны часто существовал в латентных формах, потому что это было нельзя. Но чем больше времени проходило со времен Второй мировой войны и Холокоста, тем больше становилось можно, и поэтому антисемитизм начал выплескиваться на поверхность. Что само по себе является стимулом для перемещения определенного количества людей в Израиль. Пока период внутреннего раскола и войны, то есть на протяжении последних нескольких лет, мы скорее наблюдали отток евреев из Израиля. Но в этом смысле вспышки антисемитизма в минувшие годы и в том числе развитие системного антисемитизма, который, вообще-то говоря, долгие годы считался достоянием правых, а не левых сил. И был связан именно, так сказать, с ультраправыми шовинистическими кругами. Левые очертания в твоей формулировке, в твоих категориях он приобрел разве что в последнее время. Поэтому он существует и справа, и слева, хотя вообще говоря, противника, я считаю, что это разделение ушло в прошлое, но он в самых разных политических лагерях представлен на сегодняшний день. И он, безусловно, является отдельным самостоятельным фактором того, что евреи должны переселяться в Израиль и дальше. Потому что это еврейское государство остается главным и безопасным местом для евреев. То есть, собственно, если рассматривать библейское пророчество о том, что, так сказать, евреи должны вернуться в Ханаан, то о государстве Израиля там впрямую ничего не сказано, но очевидно, что государство Израиля является необходимой технологией, необходимым предварительным условием реализации. Пророчеству, поскольку гарантировать безопасность и комфорт евреев в Ханаане без государства нельзя. Да, просто без каких-то не было институтов такого порядка, а значит, государство Израиль на этом и будет дальше держаться. Что касается взаимоотношений разных религий, то я возлагаю значительные надежды на развитие соглашения Авраама, которые станут, возможно, основой контура новой системы безопасности в мире, идущей на смену в том числе и Североатлантическому альянсу НАТО. НАТО сохранится, но в определенных локальных, на мой взгляд, пределах и с определенным локальным набором целей. Безусловно, Дональд Трамп заслуживал Нобелевской премии мира за соглашение Авраама 2020 года. Это также очевидно, как то, что он бы никогда ее не получил, во всяком случае, в тех обстоятельствах. А сегодня, как я недавно упоминал, для него это уже пройденный этап. Но, видимо, в 2025 году Саудовская Аравия пополнит ряды участников соглашения Авраама, и это само по себе станет важнейшим залогом мира на Ближнем Востоке. Соглашения Авраама уже сработали в ходе этой войны. Операции «Железные мечи» или «Потоп Алякса» по версии Хамаса, потому что ни одно исламское государство Ближнего Востока не поддержало Хамас. Его поддержал только Иран, но и то, скажем так, весьма половинчато.
Это все.
Да, пока все.
Хорошо, тогда уже несколько раз ты упоминал, что Трампу полагается Нобелевская премия мира. Что происходит в Саудовской Аравии? Но тут у него корячится вторая. Что происходит в Саудовской Аравии, потому что события развиваются с какой-то головокружительной быстротой. Только что мы слышали, что все это чрезвычайно трудно, ничего об Украине без Украины, а значит вот и так далее, и так далее. И 3 года война. Вдруг сначала известие о разговоре Трампа и Путина по телефону, теперь встреча в Саудовской Аравии практически мгновенная. И вот уже объявление, что через неделю, возможно, Трамп встретится с Путиным.
Ну, утечки тут присутствуют разные. По Блумбергу встреча должна состояться на следующей неделе. По другим источникам, к которым я неожиданно получил доступ, она может состояться уже в ближайшие дни, на этой неделе. Но совершенно очевидно, что если Трамп и Путин встречаются в феврале, как сказал сам Трамп несколько дней назад, то есть это, опять же, не какие-то секретные утечки, а заявление американского президента в явном виде, то это должно случиться не позднее 27 февраля. Не только потому, что в феврале 28 дней, но и потому, что 28 февраля начинается Рамадан. И совершенно очевидно, что встреча в Саудовской Аравии должна состояться до этого момента. Я, кстати, долго изучал, почему Путин так любит 24 февраля. Вот немногие обращают внимание, что 24 февраля не только началась спецоперация Z, она же полномасштабное вторжение в Украину. 24 февраля были обнародованы планы аннексии Крыма на следующий день после закрытия Сочинской Олимпиады. 24 февраля в 2004 году Путин отправил в отставку правительство Михаила Касьянова. О таком странном нумерологическом совпадении многие забыли. То есть это такой сакральный день для российского президента. И есть несколько версий, почему. Одна из версий, естественно, имеет право на существование и другие. Что именно 24 февраля 2000 года сорвалось первое серьезное покушение на Путина. И с тех пор он считает, что это для него счастливый день. К тому же 23 февраля 1911 года родился его отец Владимир Спиридонович Путин. Ну, в общем, там, так сказать, клубок причин, почему эта дата пользуется у Путина большим уважением, может быть достаточно запутанный. Просто факт остается фактом. Именно в этот день Путин часто принимает роковые решения, что называется. Отставка правительства Касьянова по меркам 2004 года была решением для него самого, Путина, только становившегося на ноги в качестве полноправного и полномасштабного правителя РФ, не меньшим решением, чем вторжение в Украину. И все это 24 февраля. Никогда не будет. Еще, поэтому, может быть, он и хотел бы 24 февраля провести встречу с Трампом, но это было бы, как говорил молодой папа в моем любимом сериале Паоло Соррентино, слишком нарочито. Уже ни США, ни даже Саудовская Аравия на это бы не пошли. Встреча не случайно, на мой взгляд, проходит в Саудовской Аравии. Это не просто территория. Саудиты хотят играть значительную роль как посредники. И здесь проявляются большие, далеко идущие, почти трампистского уровня амбиции Мохаммеда бен Сальмана, пресловутого МБСа, премьер-министра и наследного принца, фактического правителя Саудовской Аравии. Поэтому ходят слухи, я не знаю, подтвердятся ли они в итоге, что текст соглашения, который обсуждается сейчас между США и РФ, будет составлен на трех языках: английском, русском и арабском, чтобы подчеркнуть особую роль саудитов. Не только как географического места, где это случилось, но и как посредника, эффективного посредника и организатора этих переговоров, что вполне устраивает Трампа. И понятно, что это могло состояться и в любом другом месте тоже. Но мы не раз констатировали и отмечали, что Трамп очень тесно связан с суннитскими монархами Персидского залива и с точки зрения своих бизнес-интересов не в последнюю очередь. Там, с одной стороны, у него доверенный зять Джаред Кушнер с фондом Affinity Partners, который сделал почти невозможное, создал поток. Сделал то, что еще недавно казалось почти невозможным, уточним. Наладил поток саудовских инвестиций в израильские и еврейские проекты. Совершенно официально при том. С другой стороны, Стивен Витков, девелопер, который не случайно является спецпосланником и по Ближнему Востоку, и фактически по взаимоотношениям с Путиным, потому что Стивен Витков тоже полностью опирался всю свою жизнь, ему под 70 уже, на именно инвестиции, на деньги суннитских монархий Персидского залива, он их лучший друг. Поэтому все это крутится вокруг Персидского залива и непосредственно МБС, связанного с Трампом гораздо теснее и плотнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, собственно, и Трамп подыгрывает МБСу тоже. Это отдельно и самостоятельно соответствует интересам 47-го американского президента. Что касается об Украине без Украины, на это не я, это не моя точка зрения, но участники сегодняшних переговоров в Эр-Рияде сказали бы следующее. А речь сейчас не идет вообще об Украине. Речь идет о соглашении, которое гарантировало безопасность РФ. А переговоры об Украине – это следующий этап. По большому счету, так это косвенно и прозвучало сегодня в Эр-Рияде, что будут созданы рабочие группы по прекращению войны в Украине и так далее. Это не отменяет того факта, что двустороннее соглашение РФ США, к которому Путин стремился на протяжении всей своей президентской карьеры, все 25 лет, для него сам факт начала этих прямых переговоров с Америкой уже успех, по крайней мере, в его собственном восприятии. Потому что это же Эдипов комплекс, как мы не раз говорили. Он оказался брошен глобальным отцом Соединенными Штатами. Ну, у него, пока он не стал президентом, у него всегда был какой-то отец, который его прикрывал. Или, выражаясь терминологией бандитского Петербурга, где Путин произрос и сформировался как политический менеджер, крыша. Кто был у него отец Анатолий Александрович Собчак, кто у него Борис Николаевич Ельцин. И вот в один прекрасный момент он остался один на один с реальностью. Да, он сам себе крыша и отец. И тогда он возлагал большие надежды. Все-таки крыша и отец должны быть внешними, это не может быть ты сам. На Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты не отнеслись благосклонно к его попыткам заполучить их в качестве крыши. Отец оказался ненадежным и внимательным к сыну. Сын очень обиделся, начал хулиганить. Ну, сначала в первые 7 лет правления Путин, в общем, твердо следовал фарватере отца, даже несмотря на то, что его уже начали обижать. То сорвали Приднестровское урегулирование в 2003 году, то устроили, по его мнению, не по моему, опять же, я думаю, другое, оранжевую революцию в 2004 в Киеве и так далее. Потом в феврале 2007 года звучит Мюнхенская речь. И начинается вторая семилетка отношений сына с отцом, когда отец напоминает, что он сильно обижен, когда сын напоминает, что он сильно обижен на отца, но все еще дает отцу возможность прижать его к любящей груди. Потом начинается семилетка полноценного хулиганства с 2014 года, с аннексией Крыма, когда фактически развязана Четвертая мировая война с целью поставить под сомнение миропорядок. Именно поэтому я считаю, что это полноценная, полноформатная мировая война, и удалось поставить под сомнение миропорядок. Путин это получил. Другое дело, что это получилось в силу естественного хода исторического процесса и краха американской Вавилонской башни, воспетой Фрэнсисом Фукуямой. Да, вот этого конца истории, либерального конца истории с последним человеком не получилось. И тут Путин влез и удачно, так сказать, вписался в этот контекст. Ну, удачно с поправкой на то, что устроенные им войны принесли бы большие жертвы и разрушения с оговоркой, необходимой оговоркой про это. То есть это он не сам по себе сделал, а он просто оседлал эту лошадь исторического процесса или осла исторического процесса, если угодно, поскольку осел едет медленно, в отличие от лошади. И, соответственно, вот сейчас идет попытка, значит, снова прижаться к любящей груди отца, и Трамп так поотически себя и ведет. Именно поэтому он подыгрывает не только МБСу неявно, но и Путину явно. да, что, естественно, вызывает яркое возмущение и в Европе, и в Украине, и среди всех, кто считает, что такие заигрывания с автократами – это ремейк Мюнхенского сговора, и политика умиротворения агрессора приведет только к тому, что агрессор распоясается дальше и пойдет воевать Европу. Но это отдельный сюжет. Я думаю, что воевать с НАТО Путин не будет и никогда не собирался. А если бы хотел, то решить свои военные задачи, например, в странах Балтии, ему было бы гораздо проще, чем в Украине. Но он никогда об этом и не думал. И поскольку, опять же, с точки зрения логики разделения мира между ОПГ и в рамках этой философии, НАТО это уже подкрышная территория совершенно другого субъекта. Туда соваться нельзя. Вот Украина это как бы она не под кем, поэтому там можно. Именно поэтому так Путин настойчиво добивался и добивается того, чтобы Украина ни в коем случае не была в НАТО. То есть резонный вопрос, почему Финляндия, Швеция и страны Балтии в НАТО, это не страшно, хотя они тоже очень близко к Российской Федерации, а Украина страшна, ну вот, а потому что ее там уже нет. Этот процесс обратим, и поэтому можно ее взять под себя. А эти страны уже отрезанные ломоть, поэтому хоть ты жалуйся на НАТО, то здесь речь не о том, что Путин опасается натовского нападения. Думаю, на самом деле не опасается. Но Украины, как враждебной страны и силы, да, конечно, опасается, потому что это свое родное, это в семье, это младший брат. И как всякий Каин, он обязан убить Авеля, обидевшись на то, что Авель оказался ближе отцу и роднее, чем старший сын. А дары младшего сына более притягательными, заслуживающими отцовского одобрения. Поэтому нынешняя встреча в Эр-Рияде, там, кстати, надо отметить, что ключевые фигуры, на мой взгляд, с обеих сторон, это неформальные главы делегации Марко Рубио и Сергей Лавров, соответственно, а Стивен Витков и Кирилл Дмитриев. Это оба крупные бизнесмены, близкие как к президентам двух стран, опять же, неформально близкие. Кирилл Дмитриев, как мы знаем, такой ассоциированный член семьи Путина, он женат на близкой подруге его младшей дочери Екатерины Тихоновой и как бы считается семейным инвестбанкиром или, по крайней мере, одним из них. То есть это такой функциональный аналог Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа для Кремля и Путина. Но, конечно, здесь Кирилл Дмитриев, как и Стивен Витков, важен именно своими тесными и давними связями с Мохаммедом бин Сальманом. Поскольку все это происходит в Саудовской Аравии, и роль Саудовской Аравии несколько больше, чем просто площадка для переговоров, то именно поэтому Дмитриев и выходит на передний план. И сами эти переговоры оставили у меня устойчивое ощущение, что нам чего-то не договаривают. По известному анекдоту про Герасима и Муму, помним, как Герасим с Муму плывут на лодке, и Муму ему говорит, кажется, Герасим, ты чего-то не договариваешь. Что мы узнали не все из официальных источников, что там действительно происходило, и мне кажется, что эти договоренности находятся в несколько более продвинутой стадии, чем нам хотят сегодня об этом рассказать. Поскольку Кремль, как мы это видим по всяким косвенным признакам, всячески настаивал на том, чтобы вопреки тяготению Трампа к публичности, естественно, Трамп типично демонстративная личность, он стремится все опубличить, и его задача каждую секунду привлекать себе повышенное внимание, с которым он, в общем, достаточно успешно справляется, то Кремль явно давал понять, что он не хочет этого. Он хочет, чтобы эти договоренности оставались максимально конфиденциальными до момента уже их достижения и подписания. Поэтому что-то здесь, вот, даже тот факт, что вот на следующий, что начали отрицать бы скорую встречу Трампа и Путина, но в очень таких обтекаемых формах, я бы сказал. То есть непонятно, отрицают ли они эту встречу или просто говорят, что еще не все решено, не все согласовано. То есть эта встреча может, на мой взгляд, случиться несколько неожиданно для нас. И, может быть, там по соображениям безопасности, конфиденциальности, чтобы не сглазить чего-то еще, они так и культивируют эту встречу как неожиданно. Может быть, я ошибаюсь, и никакой встречи до 27 февраля не будет, а она действительно отложена. Но как раз 16 февраля, в минувшее воскресенье, была неделя о блудном сыне по ортодоксальному календарю, а это очень сюжет блудного сына. Тут все сходится. Все даты мистические. 16 февраля и 24, и куда ни плюнь. И не кинь, точнее.
Смотри, ты уже заговорил об очень интересной фигуре Кирилл Дмитриев. Ты не отметила, мне кажется, одну очень важную вещь, что Кирилл Дмитриев, помимо того, что он учился в Стэнфорде 10 лет,
Он
он
родился в
еще и
Киеве.
родился в Киеве. Да,
Да,
с
да,
громко. Пожалуйста, с этого момента поподробнее.
да. До 14 лет жил в Киеве. В 1989 году еще в советское время эмигрировал в США по еврейской линии. И потом уже в 21 веке работал в Киеве некоторое время управляющим директором инвестиционной группы ICON. Это группа, ключевым бенефициаром которой является Виктор Пинчук. Мы знаем, кто это, зять Леонида Даниловича Кучма, бывшего президента. Я не знаю, в хороших ли отношениях, в каких отношениях расстались Пинчук и Дмитриев, но если в хороших, то это значит, что здесь мы просматриваем вполне четкий канал коммуникации с украинскими элитами.
Мне кажется, что самое главное здесь – это символический капитал, потому что Путин все время настаивал, что он воюет не с Украиной, и когда он предъявляет в качестве главы делегации с Россией, одной из ключевых лиц делегации с российской стороны, человек, который родился в Киеве, он как бы говорит, но вот смотрите, ребят, вот видите, есть разные Украины.
Ну, Кирилл Дмитриев, я не думаю, что хоть он родился в Киеве, я не думаю, что он как-то позиционировался как украинец. Все-таки это не совсем так. Но Путин любит такие вещи, там, как у него там посол в Грузии должен быть грузином, ну и так далее, и так далее. Да, это отражает способ, базовый способ мышления Владимира Владимировича. И здесь, как и всегда у такого человека, часто формальное превалирует над фактическим. Дмитриев не будет восприниматься в Украине своим, потому что он родился в Киеве. Но Путину так спокойнее. Да. Он видит в этом некие дополнительные...
В Украине нет, но в качестве аргумента на переговорах с американцами это как раз предъявляется. Вот видите, ну, вот да, тут говорили, что колонизовали, то все, а вот на всякий случай.
Главное, что Кирилл, в данном случае главное, что Кирилл Дмитриев друг Мохаммеда бен Сальмана. Действительно, насколько можно судить, связано весьма тесно. Ну и что, собственно, не случайно замена была Кита Келлога, 80-летнего генерала, на Стивена Уиткоффа. Тоже не мальчика, но все-таки на 13 лет помоложе. На переговорах именно с Россией, хотя Кит Келлог остается спецпосланником по Украине и коммуницирует в этом качестве с Украиной, куда он прибывает сегодня, насколько я понимаю, вечером, и с Европой. Но Трамп совершенно правильно понял, что с Путиным должен деликатные и доверительные переговоры вести бизнесмен, а не генерал. Именно поэтому он бросил в бой Стивена Уиткоффа. Соответственно, Путин со своей стороны тоже двинул доверенного бизнесмена Кирилла Дмитриева.
Ну, уже план появился, который утек в несколько изданий. Остановка огня, потом выборы, естественно, в Украине, не в России, понятное дело. Потом мирный договор. Какие реалии отражает этот план, какие хотелки отражает этот план, как, с твоей точки зрения, будет на него реагировать Зеленский, который, впрочем, уже сказал, что, типа, ничего не знает об этих переговорах и на них не согласен.
Это звучит и выглядит реалистично. Ну, собственно, это ведь приблизительно такая схема обсуждается уже как минимум несколько месяцев. Во всяком случае, с того момента, когда стало ясно, что Трамп выиграл выборы президента США. Звучат две даты, гипотетически, каждая из которых тоже представляется мне реалистичной. Реалистичной не означает, что именно так и будет, безусловно. Так может не быть. Все может сорваться в последний момент или когда-нибудь еще, но, по крайней мере, это не звучит фантастично априори. Это 20 апреля, общая ортодоксальная и католическая Пасха, прекращение огня. И дата выборов президента Украины, которую назвал Петр Порошенко, бывший президент Украины же, 26 октября. Здесь все сходится, поскольку Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте, сказал, что Украина будет настаивать на соблюдении внутренней договоренности, согласно которой выборы должны состояться через полгода после прекращения огня и, соответственно, отмены военного положения. Сама по себе эта договоренность, она внутриукраинская, она достигнута в рамках неких диалогов Жана Монне. Там Жан Монне – это один из основателей Евросоюза, как мы знаем. И, разумеется, ее легко отменить. Она никого не сильно не обременяет и не обязывает ни к чему. Но если ей следовать, то так оно и получается. Потому что 26 октября – это первое воскресенье через полгода после Пасхи. Поэтому тут тем самым соотношение этих дат, да, так сказать, выглядит вполне убедительно. И тут главное, что Украине не навязывается никакой жесткий сценарий ускорения выборов. Хотя по закону их можно проводить через 3 месяца, то есть в июле. Но, значит, хотите через полгода, значит, через полгода. Это, опять же, вполне рабочий сценарий. Этот план, хотя бы наличие было сегодня опровергнуто официальными участниками переговоров в Эр-Рияде, но он прозвучал по Fox News, и, значит, это означает, что он исходит из источников, так или иначе, близких к нынешнему Белому дому, к администрации Трампа. Я говорю, что это ведь, опять же, ничего сенсационного здесь нет. Это в тех или иных формах, вариантах и наборах обсуждалось уже, я говорю, с ноября прошлого года, поэтому, да, вполне возможно, так оно и есть. И совершенно очевидно, что Владимир Александрович Зеленский не хочет соглашаться на этот сценарий. Хотя, еще раз говорю, что сам факт нынешних переговоров в Риеде не означает об Украине без Украины, поскольку это обсуждение двустороннего договора о гарантии безопасности РФ, а не Украины. Да, поэтому можно сказать всегда, что это обсуждается судьба РФ в современном мире. И, кстати, разумеется, я не согласен с теми, кто говорит, что речь идет о новой Ялте, новом разделе мира. Нет, ничего подобного не звучит. Дело в том, что Ялтинско-Потсдамский мир предполагал, напомню всем, наша уважаемая аудитория и так это знает, но всякое знание бывает не лишнее освежить иногда, предполагал, что есть сверхдержавы, которые контролируют определенную часть мира, каждый из которых контролирует определенную часть мира и берет на себя обязательства за поддержание этого миропорядка. Соответственно, часть мира неподконтрольна была всегда даже в тех условиях. В условиях биполярного мира ни одной сверхдержавы, было движение присоединения. И там никто не отвечал за то, что происходит в этих сверхдержавах. И даже в советском блоке были страны относительно автономные, которые нередко принимали решения без согласования с Москвой. В первую очередь Югославия, во вторую Румыния. Часть стран была полностью подконтрольна Москве, безусловно. От ГДР до Болгарии и Вьетнама. В однополярном мире... В чем основная миссия и функция сверхдержавы? В том, что она формирует критерии на эксклюзивной основе, формирует критерии легитимности режимов. То есть режим, если нравится Вашингтон, он хороший. Не нравится, плохой. То есть в первом случае легитимный, во втором нет. Независимо от того, какой на самом деле. Важно, нравится он Вашингтон или нет. Вот смена миропорядка означает, что теперь вот что такое многополярный мир, о котором часто говорят. Это небольшое количество сверхдержав, каждый из которых контролирует свой регион мира. Вовсе нет. И надо сказать, что даже Кремль на этом совершенно не настаивает. Он говорит, что это нереалистично. Что, например, Российская Федерация никогда не возьмет на себя обязательства за любую крупную третью страну. Равно как рассчитывает на то, что и третья страна не возьмет на себя обязательства за Российскую Федерацию. Так называемый многополярный мир – это просто мир, в котором ни у кого, ни у одной страны нет этого волшебного ящичка с критериями легитимности режимов. А поэтому каждый политический режим настолько легитимен, насколько это соответствует внутренним установкам и приоритетам данной страны. То есть, иными словами, та же Америка, оставаясь самым сильным и мощным государством современного мира, безусловно. Но она работает с теми режимами, которые есть, и не пытается определять их легитимность, а в случае не претендует на то, что у нее есть какой-то механизм определения этой легитимности, что именно она решает, кому быть, а кому не быть. Вот это то, к чему стремится Российская Федерация, плюс, соответственно, прописанные на бумаге гарантии того, что ни США, ни их союзники по НАТО не нападут на Российскую Федерацию, не будут участвовать в боевых действиях. Но это примерно по философии тот же договор, который в январе был подписан с Ираном. В случае любого военного конфликта участники договора не участвуют в боевых действиях на стороне против другого участника. В этот же договор может быть косвенно. Это вопрос весьма обтекаемый. На мой взгляд, я думаю, что функция поставки оружия Украине будет перевалена с больной американской головы на здоровую Евросоюзную. Тем более, это соответствует приоритетам Евросоюза, во всяком случае, большинства стран Евросоюза и его все еще лидеров. В Германии в меньшей степени, в Франции в большей. Тут было большое программное интервью Армина Паппергера, главы корпорации «Rheinmetall», который, как мы знаем, едва не был умучен от путинского кровавого режима. Вполне возможно, что это так оно и есть, потому что это очень знаковые фигуры. И если бы с ним что-то случилось, то это было бы большим ужасающим сигналом для всех тех, кто хочет поддерживать Украину, кто вообще занимается производством оружия в Европе. Не только в связи с Украиной, а вообще. Сейчас, кстати, растут бурно акции «Rheinmetall» и еще нескольких, вот, как мы видим, крупных оборонных корпораций Европы, поскольку все готовятся к качественному увеличению военных бюджетов и нарастанию вала военных заказов. И вот Армин Паппергер сказал, что потому в Риаде нет Евросоюза, что нет военной мощи. Поэтому нас сажают за детский стол. Чтобы нас с детского стола пересадили снова за взрослый, нужна милитаризация. Но это, так сказать, понятный тезис, только вопрос, где же взять ресурсы на милитаризацию. Тогда придется поступиться значительной частью фирменного социального государства, которое является трейдмарк как бы Европы, Европейского Союза. И тут в порядке, так сказать, из области фантастики, но поскольку мы живем в период смены эпох и высокой турбулентности, когда возможно все, и сам факт явления Трампа с идеями, которые вчера оказались безумными, а сегодня кажутся уже обычными, в том числе благодаря Трампу, происходить может все что угодно, почему действительно Евросоюзу и Украине не пойти на поклон Китаю? Потому что мы видим, что Трамп достаточно четко пытается торпедировать вас, значит, пока так видится, китайский проект «Поезд-путь» транспортного коридора из Азии в Европу, а Европа, Евросоюз, через какие бы проблемы он ни проходил, остается крупнейшим рынком в мире единым и крупнейшим торговым партнером Китая, самым важным для Китая, по сравнению даже с Соединенными Штатами. И, во всяком случае, в торговле, в экономике точно. Значит, и Трамп хочет строить альтернативный транспортный коридор IMEC. Индия, Ближний Восток, Европа. Здесь как раз ему очень нужны соглашения Авраама, потому что это идет из Персидского залива через Израиль в Европу. А для этого нужен прочный мир между, значит, странами залива, Арабского залива, как называют их, собственно, суннитские монархи, этого же залива, а не Персидского, и Израиля. Соответственно, Евросоюз и Украина, если они ощущают себя униженными и покинутыми Америкой, могут обратиться к Китаю и сказать, что мы можем настоять на, мы можем отстоять проект «Поезд-путь» взамен на то, что Китай даст гарантии безопасности. Он же имеет рычаги давления на Российскую Федерацию, например. Да, конечно. В общем, я не исключал бы самых невероятных по вчерашним меркам комбинаций переговоров, консультаций в ближайшее время.
Да, вот смотри, я хочу со ссылкой на «Медузу» сказать, как прошли переговоры России и США в Саудовской Аравии, версии обоих сторон. США встреча была конструктивной. Мы не могли себе представить лучшего результата. Стороны должны начать говорить друг с другом. А Россия, переговоры прошли уважительно и спокойно. Мы слышали и слушали друг друга. Логика изоляции, которая царила при Байдене, теперь отторгнута. Американская сторона заявила, что две супердержавы, ну, не знаю, кого, вторая это кто, Китай, что ли, не могут не общаться. Ну, понятно, польстили Путину,
Ну,
потому
так и
что
надо, с точки
супердержавы
зрения
не...
успеха переговоров, так и надо, они должны льстить друг другу. Путин должен говорить Трампу, что тот самый великий президент в мировой истории, Трамп должен говорить Путину, что тот хороший парень, а Россия супердержава. Все правильно. С прагматической точки зрения так и надо поступать. Да.
Кстати говоря, вот у меня даже я хотела бы, чтобы ты это развел, потому что я совершенно удивляюсь людям, которые кричат: «Ой, вот тут Илон Маск запустил картинку, которая про хорошо и слава говорит про российскую делегацию, значит, они капитулировали». Я думаю: ребят, какое у вас представление о переговорах? Переговоры двух нормальных, вменяемых людей, не каких-то маргиналов или шоуменов. В том-то и заключается, что они просто лобызают друг друга, пожимают друг друга пальцы, просто потом оказывается, что пальцы у обоих отрезаны и подметки срезаны.
Ну, я согласен с тем, что последствия такой риторики многогранные и далеко не всегда позитивные, потому что тем самым речь идет о стимулировании автократии и создаваемых ее образцов, что можно, да, дружить с тираном. Но с точки зрения абсолютно практической, бизнес-точки зрения, бизнес-логики, которой руководствуется Илон Маск в данном случае, как быстрее достичь необходимого результата, да, именно так и надо его достигать.
Но, тем не менее, вот возвращаясь к этой схеме, сначала выборы, утром деньги, вечером стулья. Сначала выборы, потом заключение окончательного договора. Сразу у меня возникает вопрос, а какой стимул будет у будущего президента Украины, кем бы он ни был, заключать окончательный договор, который де-факто признает потерю территорий. И все это очень похоже на вот то, что мы видели с самого начала, что просто замораживается война. Ну а потом переговоры до морковки на заговение. Заговение, как меня любят поправлять.
Да. Здесь ведь ключевой вопрос, как стамбульских соглашений 2022 года, я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что не Борис Джонсон их сорвал и не Энтони Блинкин, эта версия возникла относительно недавно, когда стало признаком хорошего тона все валить на администрацию Байдена. Хотя многое из того, что Трамп делает сегодня, начинал Байден, в частности, тот же самый транспортный коридор IMEC, альтернативный китайский. Ну, так такова вот логика политики, надо вскрывать первый конверт, во всем плохом обвинять предшественника. Стамбульские соглашения рухнули, потому что они предполагали большие уступки в Украине во внутренней политике, не в том, где проходит линия фронта и какие фактические границы признаются, а в том, что Украина должна быть полностью переформатирована внутри себя. В частности, избавиться от вооруженных сил де-факто, сократить их до уровня, когда они ничему не смогли бы сопротивляться впредь, так сказать, внести существенные поправки в законодательство, влияющие на концепцию национального государства и так далее. Это и было причиной краха Стамбульских соглашений. Вопрос в том, что будет в этом смысле в этих соглашениях. Потому что ну, оккупированная Российской Федерации территория, это отрезанный ломоть, это все прекрасно понимают. Опять же, а те, кто заявляют обратное, ну, делают это, как правило, в конъюнктурных целях каких-то, решая свои конъюнктурные задачи, и скоро перестанут заявлять, если конъюнктура изменится.
Они заявляют это очень громко, и, собственно, из-за этого, в том числе, 3 года шла война с криком «91 год», а кто против, тот вообще...
Это, на мой взгляд, и не так. Война, на мой взгляд, шла не за границей 1991 года. Это неправильно сформулировано, в том числе уважаемыми украинскими элитами. Война шла за свободу, за то, чтобы Украина оставалась независимым государством, не похожим на тоталитарную Россию. Вот если поставить вопрос так, то можно констатировать, что Украина побеждает, потому что ей удалось отстоять свою независимость, суверенитет и свободу, и не превратиться в бледную копию путинской тоталитарной РФ. Удалось? Да, в общем, удалось. Да, ценой больших жертв, разрушений и потерь части территории, но удалось. Как, собственно, и Финляндии удалось себя отстоять, значит, в 1940 году. Да, не без территориальных потерь, но, так сказать, если по известному психиатру Эрику Берну применять марсианский взгляд, то есть взгляд человека, взгляд марсианина, который прибыл на Землю и не был обработан земной пропагандой, то, так сказать, многие думают, что Финляндия выиграла войну с Советским Союзом, потому что в результате она стала свободным процветающим государством, а Советский Союз захерел и развалился. То есть в этом смысле, если такой же сценарий будет воспроизведен здесь, то в следующих поколениях Украина будет считаться в этой войне однозначным очевидным победителем. Да, просто то есть нужно совершенно по-другому сместить приоритеты. И вопрос в том, в какой мере именно соглашение, то соглашение, которое подпишет следующий украинский президент, даже если это будет все тот же Зеленский, но уже переизбранный 26 октября или когда-нибудь еще. Да? Что будет в этом соглашении с точки зрения внутри украинских дел? И в этом смысле грабительская сделка с Соединенными Штатами Америки, относительно которой уже разрывается много волос на разных частях тела, Украине выгодно принципиально и качественно. Это, собственно, и есть современный аналог плана Маршалла. Да, несколько... трампистские экзальтированном ключе, но это да, так сказать, и, то есть для Украины плохо, если Америка не будет. Что-что?
Зеленский же уже отказался.
Нет, ну он отказался подписывать. Ну, он отказался подписывать тот документ, который ему прислали за 4 часа до начала встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, и правильно сделал. Ну, так же дела не делаются. Если ты лидер суверенной страны, как ты можешь подписывать что-то на коленке? Тем более, я так понимаю, формулировки там были достаточно жесткие. Ну, не от самого принципа. От самого принципа отказаться невозможно, поскольку вариантов только два. Или США берут под патронаж создание новой украинской экономики, или Кремль берет под патронаж. Во втором случае, кем бы ни был президент Украины, Украина сваливается в орбиту РФ влияния и становится постепенно бледной копией тоталитарной РФ. То есть тогда можно будет говорить о поражении. Поэтому, да, так сказать, США торг должен быть, естественно, никто не должен принимать любых условий, да, которые тебе навязывают, каким бы ни было соотношение сил. Но если план Маршалла будет, если будет современный аналог плана Маршалла, если американцы будут курировать создание этой новой украинской экономики, тогда Украина сможет сохранить независимость и суверенитет. Если нет, альтернатива только одна – это Кремль, потому что у Евросоюза нет ресурсов, достаточно необходимых и достаточных для того, чтобы эту украинскую экономику с нуля создать. Кроме того, еще открытым остается вопрос о войсках на линии соприкосновения. Эти войска, разумеется, будут так или иначе носить символический характер, скорее, чем быть реальной боеспособной силой. И я и думал, что поскольку Кремль будет категорически возражать против натовских и европейских войск, это могут быть войска третьих стран. От Бразилии до все тех же суннитских монархий Персидского залива. В данном случае неважно, насколько боеспособны эти войска, еще раз возвращаюсь к мысли, что их присутствие там символическое, скорее, чем реальное.
Смотри, вторая часть, составляющая Мельвизонского балета, это выборы. А кто на них победит?
Ну, мы даже не знаем пока, кто будет в них участвовать. Сейчас мы знаем только рейтинги, где Владимир Александрович Зеленский третий после Валерия Федоровича Залужного и Кирилла Александровича Буданова, руководителя военной разведки. Я думаю, что будут участвовать или Зеленский, или Залужный, но не оба вместе. У Зеленского есть... Ну, будет какая-то договоренность внутриэлитная под, опять же, под патронажем Соединенных Штатов о том, что, так сказать, ну, Зеленский и Залужный не могут вместе пойти на выборы, поскольку это будет внутриукраинский Армагеддон. Кроме того, Зеленский не может позволить себе проиграть выборы. Он может идти на выборы, на мой взгляд, 26 октября, только со 146% уверенностью в том, что он их выигрывает. Поэтому он или идет в качестве политического тяжеловеса туда один, а другие не идут, или туда идет в качестве тяжеловеса Залужный, а Зеленский не идет, сославшись, например, на то, что его не устраивают навязанные Украине условия мира, навязанные глобальным гегемоном, Соединенными Штатами, сопротивляться которым физически невозможно, что является чистой правдой, невозможно в нынешнем положении. И поэтому он с честью выходит из этой игры. В этой ситуации, как, впрочем, и в любой другой, фигура Залужного выглядит весьма привлекательно политически. Это классический образ украинского де Голля. Именно генералу удобно подписывать, скажем так, неочевидные и неоднозначные договоры, потому что никто не будет подозревать его в национальном предательстве и слабости. В украинском обществе существует представление, на мой взгляд, опять же, исходя из анализа всех имеющихся источников, среди которых преобладают, разумеется, открытые, представление о том, что как раз при Залужном все было неплохо, а стало гораздо хуже после того, как его отправили в отставку. Насколько эти представления адекватны и справедливы, другой вопрос. На мой взгляд, просто Залужный вовремя ушел. Залужный вовремя ушел. То есть, если бы он оставался, все развивалось бы, ну, почти в том же духе. Но это так, тем не менее. Это не,
извини, все-таки он ушел, его уволили. Давай все-таки будем как бы...
Да, уволили, конечно. Ну, здесь, скажем так, насколько
он... Это как Навальный умер. Навальный умер, а Залужный ушел.
Разумеется. Ну, в общем... Уволили его вовремя с точки зрения самого Залужного тоже. Вот. Ну, так или иначе, сейчас, да, перед выборами ситуация будет такова, что при Залужном порядок был, грубо говоря. Отступление Украины началось после, как бы после его ухода. Вот. Поэтому здесь он более чем годится на это. Разумеется, Кремль, Владимир Владимирович Путин, будет стремиться к тому, чтобы к Украине власти пришли некие пророссийские силы. Некий функциональный аналог семьи Кадыровых в Чечне 20-летней давности и Бедзина Григорьевича Иванишвили в Грузии наших времен. Кто именно это будет, пока мы не знаем, на кого будет делаться ставка, но, разумеется, для Путина эта задача остается все равно открытой. Она не может быть вписана, разумеется, ни в какой договор. Вопрос в том, насколько Соединенные Штаты будут, в принципе, вмешиваться в эту ситуацию. Захотят ли они видеть определенного человека президентом Украины? Если захотят, то с точки зрения независимости Украины от Кремля это хорошо. Если им будет все равно и безразлично, то вероятность того, что Путину удастся его политический сценарий, возрастает.
Смотри, мы не обсуждали с тобой речь Венса, а просто это был такой переполох курятники. Я напомню, что приехал вице-президент США на Мюнхенскую конференцию, и все думали, европейские политики, что они там на Мюнхенской конференции будут предъявлять Трампу Мюнхенский сговор, как вместо этого Трамп и Венс пошли в наступление, и европейским политикам сказали, что, в общем, тут левая европейская бюрократия, которая развратила Европу, с чем я, кстати говоря, полностью согласна. Вот с каждым словом в речи Венца я согласна, но речь привела в такое трепетное состояние европейских политиков, что некоторые даже плакали, а другие, в том числе не только европейские политики, но, например, такие достойные комментаторы, как телеканал «Дождь», после страшных слов Венца о том, что вы тут вводите цензуру, стали задаваться вопросом, как сделать так, чтобы такие речи больше не звучали? Прекрасный, мне кажется, ответ в ответ на упрек, что там Германия занимается цензурой.
Джей Ди Венс вообще талантливый оратор и большой интеллектуал, в чем мы убедились еще на стадии предвыборной кампании, потому что мало замеченными прошли его дебаты с демократическим кандидатом вице-президента Тимом Уолсом. Но тогда Венс, как раз Трамп-то проиграл дебаты Камале Харрис, а Венс выиграл дебаты у Уолза, и это было сделано в подчеркнутой интеллигентной манере. Спокойной, без оскорблений, без трампистского лексикона привычного, так сказать, перехода на личности и так далее. Но поскольку дебаты вице-президентов вообще не очень значительны с точки зрения американской политики события, то и не все на это обратили внимание. Именно поэтому, собственно, на Мюнхенскую конференцию отправился Джей Дивенс, поскольку, в отличие от Трампа, он все это, так сказать, формулирует так, что это, совершенно понятно, б, не оскорбительно по форме. Трампу это не удается в основном. Он все время сползает в нишу попытки оскорбить того, кто в данный момент ему не нравится. А кто ему не нравится, а кто нравится, может довольно часто меняться. Для Трампа не так принципиально. И, на мой взгляд, Венс не критиковал левую бюрократию. Венс критиковал правящие элиты совершенно справедливо, поскольку он вместе с Трампом является
Это одно и
представителем
то же.
нет, это не одно, антиэлитной силы. Трамп пришел к власти, как мы не раз говорили еще на стадии избирательной кампании, как антиэстаблишментарный кандидат. Вот эту антиэстаблишментарную повестку Венс предложил в Мюнхенской конференции по принципу известной ленинской фразы «страшно далеки они от народа». Да, действительно. А кроме того, у администрации Трампа есть вполне четкие приоритеты в поддержке политических сил Европы. Здесь помимо признания справедливости тезиса о том, что согласно которому страшно далеки они от народа, надо признать, что здесь есть и конъюнктурный, а не только концептуальный элемент. Потому что Трамп хочет иметь дело с фрагментированным, а не единым Евросоюзом, с несколькими центрами силы, чтобы ему было легче решать вопросы, безусловно, чтобы не было никакой консолидированной позиции. Поэтому он поддерживает, в общем, внутри Евросоюза все силы, выступающие против Евросоюза же, в том числе альтернативу для Германии в Германии, а Великобритания, хотя и вышла из Евросоюза, но сейчас наметилось некое обратное сближение. Разумеется, Brexit отменен не будет, но сближение возможно. И поэтому Трамп, разумеется, поддерживает партию Reform UK, которая категорически выступает против этого. И еще и реформы. Кроме того, Reform UK сейчас самая популярная в Британии сила по последним опросам. Если бы выборы были сегодня, то, возможно, ее лидер Найджел Фарадж стал бы премьер-министром. Что, собственно, и побудило Илона Маска требовать выборов как можно быстрее, поскольку что там будет через 4 года, неизвестно. А поэтому здесь выступление Джей Дивенса было каким угодно, только не неожиданным. Не говоря о том, что его тезисы были обнародованы накануне, поэтому я не знаю, чего ожидали, собравшись на Мюнхенской конференции. То, что было обнародовано накануне, совпало на 80% с тем, что в итоге и прозвучало. То есть были целенаправленные утечки содержания этой речи. Но, разумеется, это подводит черту под целой эпохой единства США и Европы. Да, то есть это, опять же, подводит черту под ялтинско-потсдамским миром. Правящие элиты в разных странах мира не поняли, что ялтинско-потсдамского мира давно уже нет. Поэтому мы постоянно слышим очень странные заклинания о том, что под угрозой находится миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. И робким голосом мне приходилось не раз привлекать внимание к тому, что этого миропорядка не существует уже с 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена. Поэтому очень странно настаивать на том, что то, чего уже 35 лет как нет, сейчас находится под угрозой. Оно просто исчезло, оно не может находиться под угрозой. Просто не все обратили на это внимание. А ялтинско-потсдамский миропорядок, безусловно, предполагал, что США берут на себя ответственность за безопасность Европы. Да, но 35 лет прошли. Что-то изменилось. И главное, что изменилось, это крушение, вернее, так сказать, мне не раз приходилось говорить, повторю это еще раз, что в начале 90-х годов сложилась концепция секулярной Вавилонской башни, предполагающая единый глобальный либеральный проект, опять же, описанный и воспетый Фрэнсисом Фукуямой. Он описан и воспет многими еще, но Фукуяма – это самое очевидное, на что в данной ситуации можно сослаться. И это все многие знают. И, соответственно, стало ясно в какой-то момент, что цивилизации на самом деле существуют, что единого вот этого, то Вавилонской башни как не могло быть во времена, описанные Библией, так и сейчас, что нужно от этого отползать, и Америка от этого начинает отползать. Но, разумеется, ведь для многих элитариев гораздо уютнее и удобнее жить по инерции. Поэтому, когда эта инерция ломается, когда выясняется, что идеологически главный союзник США сейчас сильно расходится с европейскими элитами, это и вызвало те эмоции, которые вызвало, разумеется. Но я говорю, ничего сверхъестественного здесь я не вижу, ничего неожиданного. Просто все эти конференции, они же имеют определенный заведенный испокон век сложившийся сценарий, когда кукушка хвалит петуха, петух кукушку, все невероятно озабочены чем-нибудь. Обязательно есть внешний враг, с которым надо бороться. Причем этот же внешний враг является зачастую крупнейшим торговым партнером и источником благосостояния не только стран, но и элит, якобы с ним враждующих. Я имею в виду теневые доходы в том числе. Да? И, так сказать, очень хорошо, все, бодро рапортовали и разошлись дальше. Но здесь Джей Ди Венс был еще в одном неконъюнктурно прав, в том, что главная проблема всегда внутри. Это касается не только Евросоюза сейчас, это касается любого субъекта, будь то Евросоюз, страна, корпорация или просто физическое лицо. Главный враг всегда внутри, тебе самому. Как правильно сказано в Писании, царство, которое разделилось в себе самом, не устоит. Да, поэтому если сам субъект, кем бы он ни был, опять же, и каким бы он ни был, лишается определенных ценностных ориентиров и не знает, куда он движется, то судьба его не завидна.
И смотри, тогда последний вопрос. Потому что все равно Европа страшно недовольна тем, что решают не только без Украины и Европы. И я все ждала реакции Европы, которая, собственно, все эти 3 года могла больше помогать Украине, но не помогала. И я ждала, что Европа, ну, какая-то страна сразу скажет, вот мы посылаем туда солдат или мы даем такое-то оружие. Но Европа ответила прямо, я сказала так, чтобы вы все задрожали. Она, во-первых, сначала собрала экстренное заседание 17 февраля по безопасности. А во-вторых, она созывает уже второе заседание для обсуждения безопасности в Европе и Украине в связи с возмутительным решением США. Вот как ты думаешь, сколько еще заседаний для обсуждения и осуждения ситуации возмущенная Европа созовет? И, пардон, они хоть, не знаю, мину лишнюю Украине подкинут, или они будут только заседание созывать?
Концепция, которая сейчас уже формулируется совершенно в открытую, ну, которая все эти 3 года существовала, но, скажем так, и у европейцев, и у американцев хватало лицемерия ее так не формулировать. А сейчас это уже, так сказать, перешло, уже маски сброшены, стояло в том, что Путин не пойдет войной на Европу, если и когда он максимально завязнет в украинской войне. Раз он... Но вместе с тем, впрямую воевать с Путиным нельзя. Да? Нельзя его попытаться разгромить, потому что раз случится ядерная война. Поэтому, значит, надо его не разгромить, но и не дать ему выйти из украинской войны. Это, так сказать, то, что концепция, которая заканчивается на сегодняшний день, которая, конечно, максимально разрушительна для Украины, поскольку она стала заложницей и ареной этого всего. И она объективно, вот я, так сказать, не вижу аргументов в пользу того, что войну можно не прекращать. Путин еще может продолжать воевать, хотя его запас прочности отнюдь не бесконечен, опять же, вопреки многочисленным измышлениям на эту тему. Запад можно все это созерцать. У него тоже запас прочности для созерцания есть. И даже для военной поддержки Украины. Но у Украины нет такого запаса прочности. Поэтому Украина в первую очередь кровно заинтересована в том, чтобы боевые действия прекратились в первом полугодии 2025 и не позже. По совершенно объективным причинам, кто бы там что ни провозглашал, и кто бы не готовился воевать до победного конца и до 91-го года, а такие лозунги мы чаще всего слышим из уст людей, бесконечно далеких от линии фронта, как в прямом, так и в метафорическом смысле. Поэтому сейчас, как, Европа заявляет, что она готова увеличить поддержку Украины. Но вне рамок концепции прекращения войны, что эта поддержка будет означать? Вот реализация дальнейшей концепции, что Путин не пойдет на Европу, если он будет, да, и дальше увязать в украинской войне. То есть продолжение разрушения Украины. Вот что фактически финансируется. Здесь есть две важные презумпции, с которыми я не согласен. Первое, что будет ядерная война, ее не будет. А второе, что Путин пойдет воевать на территорию НАТО, не пойдет. Но сейчас, поскольку ситуация такая, что Европа стоит на пороге ремилитаризации, и Армин Паппергер становится одним из самых влиятельных европейских политиков, разумеется, Европа не может так сказать. Она не может согласиться с этими двумя тезисами, поскольку страх перед ужасным Путиным становится одним из важнейших мотивов поведения европейских элит. И в этом смысле, кстати, Путин тоже оказался успешен. Он продал несуществующие угрозы, конвертировав их в реальный ужас перед ним. И этот ужас останется с Европой на неопределенный срок, несмотря на то, что пункта об этом ужасе ни в одном договоре тоже не будет. Но, вернусь к своей мысли, если Европа собирается на самом деле делать какой-то ответный ход, гроссмейстер пошел Е2-Е4, если нужно пойти, значит, сделать мощный ход в ответ, то значит надо договориться с Китаем о чем-нибудь. Поскольку Китай находится под угрозой находится титульный китайский проект «Поезд Путь», ведущий в ту же самую Европу, и почему бы действительно не договориться с Китаем в пику и в пандан явно американскому проекту «АйМек» из Индии в Европу. Но не думаю, что у европейских элит хватит масштаба мышления и решимости пойти на такое.
Ну что ж, спасибо тебе огромное. Это была Юлия Латынина. Это был Станислав Вилковский. Ты еще скажешь про собственную
Я
про
напоминаю
канал?
день возвращения в эфир проекта «Доброй ночи, малыши», который будет носить больше психотерапевтический характер, чем прежде, и в нашем на днях грядущем выпуске о Трампе как мессии, поскольку, на мой взгляд, ортодоксальные раввины могут признать его мессией, и мы поговорим о том, как все это происходит и на каких основаниях. Большое спасибо, Юлия Леонидовна, большое спасибо всей нашей замечательной аудитории, и до скорой встречи в «Дежурном по эпохе».
Всем кланяюсь. Кот нас сегодня не почтил своим присутствием, но что делать? Не всегда у нас бывает кот. Кот – вольное животное, хочет, где ходит. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки, приходите к нам в четверг. А, возможно, и в среду.